Всем привет, твой подкаст на месте, меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша, заходите в Телеграм, заходите на Патреон, пишите нам комментарии, еще ставьте лайки. Боже, какой ужас.
Да ладно, мы это говорим каждый раз. Уже все, наверное, помнят, что нужно написать коммент, поставить лайк.
До сих пор
никто этого не сделал за последние, наверное, два эпизода. Хотя были люди. Им большое спасибо. Ну что, и первую нашу тему начнем с первого правила машин-лёрнинга.
Да. Так вот, первое правило машинного обучения. Машинное обучение использовать нельзя.
Согласен. Вообще, никогда. Не надо.
Нет, на самом деле, есть два других главных правила машинного обучения, и все мы знаем. Какое первое правило машинного обучения? Поднять бабла. Второе — наебать клиента. Все.
Правильно.
Но на самом деле история заключается в том, что когда вы имплементируете какую-то систему машинного обучения, когда вам нужно по какой-то причине использовать машинное обучение, хорошо подумайте о том, чтобы не использовать его.
Ну да, есть миллион способов отказаться вообще от машин-лёрнинга и использовать какие-то уже известные алгоритмы, эвристики и все что угодно на самом деле, потому что это работает. И потому что само машинное обучение построено на классических алгоритмах.
Да, да. Знаешь, я постоянно смеюсь с этого мема, когда команда Scooby-Doo, я забыл, как называется, то ли Secret Team, то ли что-то... Как... Не помнишь, как звали?
Не, давно.
Ну, что-то там Secret. Они, значит, поймали какого-то призрака и снимают с него маску. На маске было написано AI, снимают маску, а там написано статистика.
Да-да, вот это оно. И на самом деле важно же еще понимать, какие у тебя данные. Может, у тебя там такие данные, которые можно стандартными алгоритмами проанализировать и решить проблему. И не нужен никакой машин-лёрнинг. Просто это, знаешь, как из пушки по воробьям стрелять.
Да-да. Мне на собеседовании когда-то сказали... Тогда еще молодым был, зеленым, и какую-то задачу мы решили в лоб, там, какой-то нейронкой. И мне тогда парень сказал, который собеседовал меня, ну, ты прямо выстрелил из базуки по воробьям.
Ну вот.
Я, знаешь, уже за годами я понял, что да, это действительно адекватный подход. То есть я достаточно давно это понял, конечно, но сейчас у меня обострилось чувство к этому. И поэтому, когда я собеседую людей, я им задаю несколько задач, которые предполагают, покажут ли они мне, что они знают какие-то классические подходы.
Ну да, не только вот машинное обучение и какие-то там особые алгоритмы джедайские.
Да.
Самую базу они не знают. Забавно, что у Гугла даже есть правило номер один в правилах о машинном обучении. Не использовать машинное обучение, а попробовать сначала что-нибудь другое, какие-то базовые вещи.
Да, ну это резонно. То есть смотри, разработать систему машинного обучения даже на уровне линейной регрессии, да, будет значить, что тебе нужно куда-то это задеплоить. Будет значить, что эта штука должна каким-то образом обрабатывать массивы твоих данных. Скорее всего, она будет обрабатывать их батчами, потому что ты не можешь просто так взять и применить эту свою систему ко всем данным сразу же, да. Поэтому даже уже на этом уровне это все еще не так легко. Хотя, с другой стороны, если мы уже говорим о таких шагах, да, то первый шаг — это все-таки не использовать машинное обучение. Сейчас будем говорить дальше, как же можно без этого. Второй шаг — это использовать что-то настолько простое, как линейная регрессия, например. Ну или там логистическая регрессия, если у вас какая-то классификация.
Ну да, само собой. Ну и, честно говоря, можно использовать сначала классические алгоритмы для того, чтобы подготовить свою систему и данные для использования машин-лёрнинга, потому что если ты попробовал и увидел, что у тебя с базовыми алгоритмами не получается, ты можешь уже идти дальше и пытаться более сложные решения имплементировать.
Да, да, да. Есть такое понятие, как EDA, Exploratory Data Analysis. Это то, что нужно делать абсолютно всем перед любой задачей, серьезно, то есть без исключений. Буквально, когда вы проанализируете свои данные, вы поймете, может быть, там есть какая-то корреляция, может быть, часть признаков можно просто выбросить. Если выбросили часть признаков, возможно, у вас остались те, для которых не то чтобы нужно машинное обучение, знаешь. Или те, которые используя какой-то базовый анализ данных, вы можете составить набор эвристик, по которым уже система будет неплохо работать, и вы уже запустите это. Это очередной разговор о том, что важно не то, как ты это разрабатываешь, а то, что получает пользователь по итогу. Потому что если ты можешь выкатить фичу через 2 недели после того, как ты ее придумал, и пользователь там условно через месяц от идеи, спустя месяц от придумания этой идеи пользователь уже начнет ей пользоваться, это же гораздо лучше для твоего продукта, чем нежели придумать идею и 2 месяца разрабатывать систему машинного обучения, которая все равно будет работать хреново, потому что, типа, это первая итерация, она по-любому будет работать хреново.
Ну и которая будет стоить гораздо дороже.
Да, да.
Да и вообще, я бы сказал, что решая любую проблему в программировании, нужно сначала посмотреть на данные и понять, что они собой представляют, и как их можно обработать, и вообще их нужно понять. Потому что все равно в конечном итоге мы работаем с данными. Мы какие-то данные на вход принимаем, какие-то возвращаем уже измененные. И понимание, вот как нужно эти данные изменить, приведет к тому, что ты поймешь, как написать код и решить конкретную проблему.
Да, все абсолютно так. Как бы вы там ни считали, что вы занимаетесь фронтендом, все, ребят, другое время. Данных так много, что даже если ты какой-то конченый фронтендщик, ты все равно будешь так или иначе следить за data flow, так называемым.
Ну да, действительно.
И возможно, как фронтендщик, который не хочет быть конченым, который просто делает формочки, ты наоборот подумаешь, что вот если я здесь изменю, то ребятам на бэке там будет меньше работы. Или там, возможно, аналитикам будет меньше работы. Я вот здесь буду делать какую-то фильтрацию, которая отсеет там какую-то часть шума, ну, предположим, да. Поэтому, да, это единственный верный подход. Можно хреначить много всего тупого, но модного, а при этом получить, ну, разве что хайп.
Ну да, действительно. Я вообще скажу, что, кстати, фронтенщик, который работает с формочками, он вообще с данными связан как можно ближе, потому что это формы. Если там пропустишь какую-то валидацию или даже форматирование какое-то нормальное не сделаешь, то люди могут ввести уже не те данные, которые тебе нужны. И потом проблема у бэкэндеров, которые эти данные будут принимать.
Да, потом у чуваков, который будет обучать какую-то модельку.
Да, тем более.
Да, все так, все так. Поэтому предобработка данных, Тарас, да, анализ данных, предобработка данных, использование любых алгоритмов, которые подходят для вашей задачи, которые не требуют машинного обучения. Вот я говорил, что задаю задачи людям, чтобы проверить на вшивость, так сказать, да. Одна из задач, которую я спрашиваю, это, предположим, что у вас есть задача считать, что написано на ценнике в магазине. Да, то есть есть какая-то полка, на ней стоят какие-то продукты, и под этими продуктами ценник. Обычно вот ценники, по крайней мере, там у меня под домом фора, да, там полка, она достаточно широкая. Ну, то есть какой-то ширины, условно, сантиметров там 5-10, неважно, и в ней ценник. Соответственно, задача в том, чтобы считать, что написано на ценнике. И я слушаю, что люди предполагают, что люди предлагают, и какой их будет пошаговый алгоритм. Большинство из них сразу же говорят, ну, типа, обучить сетку для того, чтобы задетектить ценник. Потом, типа, обучить еще одну, либо взять какую-то другую для считывания текста. И история в чем? По поводу считывания текста, я согласен. Обучать свою систему какую-то, это прям очень дорого. Есть, в принципе, хорошее решение, которое предполагает, которое уже это делает. И предполагается, что ты будешь ее использовать. Тогда я у них спрашиваю. Мы сейчас вернемся к детекции. Тогда я у них спрашиваю. Тебе, предположим, нужно считать только цену. Да, что ты будешь делать? Он говорит, все равно использовать эту систему. Или там в большинстве случаев они говорят, ну, обучить какой-то классификатор. Есть миллион других способов это сделать. Самый тупой из них. Даже и так. Он не тупой, он типа до безумия элегантный и простой. У тебя есть набор цифр, да? От 0 до 9. И на ценнике у тебя только цифры от 0 до 9. Тебе нужно, что ты можешь сделать, да? Твоя задача распознать число, которое там находится. Что ты можешь сделать? Ты можешь применить алгоритм детекции контуров в изображении, который, собственно, находит различные контуры. Предположим, что ты знаешь, где находятся цифры, что ценник... ценник
одинаковый всегда, ты имеешь?
Да-да-да. Мы берем этот регион, где находятся цифры, и ищем там контуры. По итогу мы выделяем набор различных контуров. Мы каждый контур берем отдельно. И все, что нам нужно сделать с этим контуром, то есть с этой цифрой, да, с этой картинкой, сравнить с эталонной картинкой. У нас, по сути, есть 10 картинок, так скажем так, эмбеддингов, да? Но не обязательно эмбеддингов, можно и просто картинок, это тоже сработает. И мы тупо берем и сравниваем, там, не знаю, косинусным расстоянием, это уже сработает. И мы говорим, что эта цифра, мы классифицируем эту цифру на основании того, к какой цифре эталонной меньше всего расстояние. Все. Машинного обучения нет, и это работает просто за миллисекунды, за меньше, чем миллисекунды.
Ну да, и не надо городить там огород из ваших нейронов, да, блин, да, которые да. и стоят дорого, и работают да. долго.
По поводу обещал рассказать еще, как можно задетектить ценник. Я начинаю задавать наводящие вопросы людям обычно, когда они не могут предположить. Многие предполагают найти по цвету, белому. На что я говорю, что там большое количество цветов, фотография снята достаточно свысока. Как можно более точно это сделать? Буквально единицы предлагают выделить... Ну вот я сказал, что есть полка, да, она достаточно широкая. Буквально единицы предлагают выделить горизонтальные линии в изображении и сократить количество поиска до ширины полки всего лишь, где находится ценник. А в этой полке можно попытаться найти горизонтальные, наоборот, вертикальные линии и таким образом задетектить ценник. Все.
Ну да, то есть люди анализируют полную фотографию, а не всего лишь эту часть с ценниками.
Да, да, они просто предлагают обучить нейронку. Причем ну, окей, я не говорю, что нейронка будет работать хуже. Скорее всего, нейронка будет точнее. Но вопрос в том, как решать задачу поэтапно. Как предоставить готовый прототип спустя, не знаю, 2 недели без тренировочных данных.
Угу. Но люди, скорее всего, решают проблему, знаешь, как они привыкли решать все проблемы. Они не думают как-то оригинально. Они не думают, что эту проблему нужно решить там за 2 недели и как можно быстрее. Они думают, что ну просто будем решать там 100 лет этими нейронками.
Да.
Как,
для как людей всегда. Это все black box, все это машинное обучение. Типа в данные бросил, нажал model fit, а потом model predict, и все, это работает.
Ну да, я работал в компании, где вот так в машин-лернинге работал. Приходили люди к .NET-разработчикам и говорили, ну ты нам заверни вот эту нейронку, мы тут что-то обучили, какую-то модель, ты там, в общем, разберешься. И люди уже, знаешь, что программисты пишут всю эту детекцию, как оно там все должно работать, а эти просто модель обучили, называется.
Да, да, поэтому нужно быть очень вдумчивым касательно всего этого. Единственное, что я бы сказал, мы сейчас свой разговор основываем на определенной статье, да? И статья и личном опыте. Парень, который вот в статье рассказывал, что да, есть вот такие вот подходы туда-сюда, он предлагал для некоторых задач использовать RegExp. И вот здесь я бы хотел поспорить. Потому что... Потом, как гласит правило, если у тебя есть проблема, и ты решаешь использовать RegExp, у тебя есть две проблемы.
Конечно, конечно, я не спорю, это стандартная тема, что хочешь больше проблем, используй регулярки.
Да, да.
Но в целом, если правильно писать правила, и это не какой-то парсинг HTML, понимаешь, да, это вот. Уже другой вопрос. То есть поделить там, название продуктов из магазина по классам с помощью регулярок, в принципе, можно, потому что это ну, не такая критичная задача.
Да, да. Нет, это все шутки, разумеется, если правильно их писать, то они хорошо работают. Я не умею правильно писать, тебе честно скажу.
Ну, это такое, знаешь, искусство, дзен, надо да, познать, да. чтобы правильно их писать. Я не скажу, что я прямо ниндзя регулярок, но да, в жизни приходилось.
То есть мне не так часто почему-то было это нужно. Знаешь, мне не нужно было парсить HTML там или что-то в этом духе.
Ну и хорошо, мне повезло, что ты не взял для этого нейронки, потому что ей не приходилось.
Пишите хороший проект, начинайте не с машинного обучения, проводите анализ данных своих, и дальше шаг за шагом наращивайте сложность. А, мне еще понравился очень сильно комментарий, что если вдруг вам прям нужно использовать ML? Вот у меня были такие ситуации, когда... У нас там глава департамента или чего-то говорил, что у нас нейронки. И мы, типа, будем использовать нейронки, потому что это лучше продается. Это прям, ну, это правда, типа, все компании, в которых я работал, вне зависимости от того, что мы делали, говорили, что мы используем нейронки.
Ну да, это ж бизнес, понятно. Нужно сказать, что мы используем нейронки, да, блокчейн, да. То, что все классно, должно да. быть модно, так дороже продается, понятно.
Это говорила даже компания, для которой я делал анализ текста небольшой, который строился на правилах, то есть domain specific language. И они все равно говорили, что у нас нейронки. Я такой, ну окей.
Больше денег.
Технически-то я их написал, как бы, да, поэтому, типа, у меня есть кое-какая нейронная сеть, скажу.
Я же специалист по нейронкам.
Да, да, именно. А я, в общем, что хотел сказать. Если вам прям нужно использовать нейронки, вы можете сделать одну систему простенькую, линейную регрессию, которая будет все делать, а потом херачить хоть ганы туда, и в резюме писать, что вы занимались ганами.
Ну да, это хорошая штука, на самом деле. Вот резюме у тебя будет классное, на самом деле ты и проблему-то решил другим способом, но пусть.
Пару ребят собеседовал так недавно, он приходит, рассказывает, что у него там какие-то ганы для предсказания физических явлений, там много всего. На самом деле хороший проект, но меня не покидала мысль, что это все можно было решить как-то проще. Но ганы — это классно, да, он классно разбирался в ганах, не поспоришь прям.
Ну давай будем честными, мы действительно устали уже от этого. Все устали, по-моему. Они везде, эти ганы ваши, и GPT-3.
Да, да. Я уже даже не хочу обсуждать это, честное слово.
Да, да, я думаю, всем уже надоело. Ну дальше у нас спутниковый... Вернее, какой спутник? Дальше лазер. У нас лазерный интернет. Новый виток в истории интернета, я считаю.
С момента Форчана.
Да, да, и даже не виток, я бы сказал, это прям луч лазера луч, в да. этой тьме интернета. Короче, лаборатория Google связала две африканские страны лазерным интернетом. И на самом деле звучит очень громко, но в реальности это просто... излучатель и приемник на расстоянии 10 километров друг от друга. И излучатель излучает просто лазерный луч по воздуху в приемник. Но скорость интернета неплохая, 20 гигабит в секунду. Такой позавидуешь, честно говоря.
Хорошая скорость, да.
Да, и это все происходит в Демократической Республике Конго. И... связал Google эти две страны, которые на самом деле один и тот же город, получается,
как
просто...
Как оказалось, это Конго с Конго.
Да, Конго с Конго, но на разных берегах реки Конго. Офигенно просто. Ну, ничего. Нормально, на самом деле...
Классно написанная статья, там, блядь, сказано, что две страны, но окей, допустим.
Ну да, ну пусть будут две страны, хорошо. Может, мы что-то не знаем про эту Африку, просто ни хрена непонятно.
Но на рисуночке страна такие прям домики, а с другой стороны село какое-то.
Ага, ну в стиле Африки, я согласен. Без негатива. Так вот, проблема в чем? Что река Конго очень быстрая и очень глубокая. И поэтому... протянуть кабель по этой реке не представляется возможным. И поэтому вот нефиг было делать Гуглу, и они решили сделать там лазерный интернет. Но на самом деле круто, потому что технология офигенная, и в труднодоступных местах, где сложно работать с кабелями, или они прокладываются трудным образом, то интернет по воздуху довольно удобная штука. Причем на такой скорости, 20 гигабит в секунду.
Да, этим всем занималась одна из дочерних компаний Google, как я понял, называется лаборатория X. Собственно, для этого было много причин, да, действительно, одна из них то, что река была, а вернее, какие вообще, скажем, нововведения послужили, да, потому что технология сама по себе достаточно старая. Но проблема всегда была в том, что нужно было точно попасть этим лучом... по месту, скажем так, да.
Ну да, в 5-сантиметровый приемник, что
да,
не так плохо.
Да, да, а кроме того, есть еще птицы и всякие погодные условия. А в местах, где есть, например, много дождей, туман, смог и так далее, что вообще не так легко. В Индии, кроме того, до этого была такая история, что обезьяны залазили на эти вышки и трясли их. Поэтому он не работал.
Знаешь, я думаю, никто вообще не мог предусмотреть такую возможность, что обезьяны будут трясти эти передачи.
Меня больше насмешило, что видео их презентации, они устанавливали эту штуку по Индии и говорят, вот здесь плохая местность, типа вообще труднодоступна. Бля, там дорога лучше, чем в Украине, в смысле.
Ну, кстати, до Украины мы еще дойдем. Исследователи из этой лаборатории X, они исследовали вообще условия, где в мире можно использовать такой вот способ передачи данных, и создали даже глобальную карту, которая показывает, где же такая вот связь будет работать лучше всего. И, кстати, большая часть России и Украины попадает под 97-99%. То есть, действительно, можно у нас это все имплементировать, но вопрос, нужно ли. По-моему, это будет недешевое удовольствие использовать такой интернет. Да плюс сложно будет организовать передачу на далекие расстояния с помощью таких вот устройств. Потому что, ну да, это 10 километров должны быть свободны от препятствий и четко по прямой. По-другому...
Ну, это... в Украине я это еще вижу. У нас много полей достаточно и так дальше.
Ну да, но ты представь, сколько таких вот устройств нужно будет поставить длинное расстояние. То есть это будет экономически, скорее всего, невыгодно. Проще будет проложить кабель, потому что у нас, в принципе, нет таких вот труднодоступных мест, куда не проложишь кабель.
Да. Хотя, с другой стороны, для каких-то отдаленных деревень, возможно, это было бы гораздо проще. Знаешь, тебе нужно... у тебя есть один какой-то пункт, например, там город рядом с этими деревнями, и тебе из него посылать лучи проще, чем, скорее всего, проще, потому что у тебя одна вышка, отправитель, и несколько вышек приемников, чем прокладывать метры кабеля, километры кабеля каждой из деревень.
Ну, в данном случае, да, но смотри, чтобы кабель окупился, нужно не так много денег, сколько вот этой вот, да, системе, правда, а в какой-то деревне, ну, сколько людей будет пользоваться интернетом?
Да в какой-то деревне бабка подойдет, разобьет нахер стекло приемника и все.
Будут люди там, не знаю, шашлыки жарить под этими вышками.
Если в Индии обезьяны залазили на вышки и трясли их, то в Украине, блядь, достаточно людей просто.
Ну да, распилят все на медь и металл.
Реально, пацаны придут и на металлолом отнесут.
Не, пишу так, вот была ситуация, когда я зашел на Facebook своего провайдера интернета, и они там в одном из постов жаловались на то, что люди воруют оборудование. И там есть видео, где человек просто залез на крышу дома и с ножом и начал резать там провода интернета, просто что-то себе там пихать в сумку, забирать и как бы, ну... Видимо, с надеждой на то, что это можно сдать. И, собственно, провайдер в этом посте пишет о том, что люди, перестаньте это делать, это оптоволокно. Вы его не сможете сдать на медь. Это не цвет мед. Успокойтесь, и не надо резать провода.
Да, да.
Ну и, кстати, еще минус этой системы в том, что она неустойчива к туману, дождю, ветру, снегу, а у нас это на самом деле частая проблема в труднодоступных местах.
Правда, да. Из-за чего, например, по большей части в Гренландии тоже это сделать нельзя, в Канаде частично, во многих местах Европы по какой-то причине, а там горы, окей, да, принимается. Да.
В горах это, видимо, не так хорошо работает.
Мне еще нравится вот эта точка в Бразилии, примерно где-то в районе Амазонки. Причем, ну то есть по большей части Бразилия нормально, а потом точка в середине просто.
Ну, видимо, там их не любят.
Да, да. И по Австралии только прям совсем-совсем чуть-чуть.
Ну да, кстати. Ну, это можно хорошо использовать в каких-то мобильных установках для передачи данных, вот чтобы быстро передать данные, то почему бы и нет?
Ты имеешь в виду как Wi-Fi пушку?
Ну да, как Wi-Fi пушку.
Ты помнишь этот видос?
Конечно, конечно. Это же Криосан. Известный канал на Ютубе.
Ну не об этом.
Не, ну реально, представь, тебе нужно развернуть какую-то, не знаю, мобильную сеть. Мобильную в плане, которая может легко менять свое местоположение, там, в военных технологиях. И вот там установить несколько таких штук на машины и передавать с помощью них быстро данные. Почему бы и нет?
Да, да. Хотя, с другой стороны, знаешь, актуально ли это сейчас настолько, учитывая, что еще год-два и будет Starlink в очень рабочем состоянии?
Думаю, что не очень актуально. Но где-то это пригодится.
Действительно.
Есть же и квантовый интернет уже.
Ну да.
Там тоже лазеры используются, кстати. Вполне рабочая технология, китайцы доказали.
Китайцы что такое не доказали?
Не доказали то, что 10X-инженеры нужны нам в компании.
Хороший переход. Прям растет у нас уже уровень.
Да.
Да, есть. Я долгое время не понимал, что значит вообще 10X-инженер.
Ну такой мастер на все руки получается.
Да, вот мне тоже объясняли, но мне, я никак не мог понять, что за 10X, да. Но типа 10X это значит, что он отперформит всех в 10 раз.
Ну так и есть.
Я почему-то не задумывался, знаешь, 10X и 10X. Думаю, ёб твою мать, что за 10X?
Ну да, человек, который работает лучше всех и как бы такой топ-перформер команды. Ну и вообще, знаешь, топ-перформер в любой компании, куда бы он ни пришел. Он просто знает все, умеет делать все, и все классно.
Да, и вообще работает он с 12 лет.
Многие компании действительно ищут вот таких 10X-инженеров, и они прямо вот горят этой идеей, что если они наймут вот только таких людей, то все будет супер классно, продукты будут писаться сами собой, деньги сразу польются рекой, и все будет супер. Но на самом деле нет. По сути, если разобраться в проблеме, то нанимая таких людей в длинной перспективе, компании много теряют, потому что обычно 10X-инженеры и не работают долго в одной компании. Честно говоря, эти люди приходят, обычно перелопачивают весь продукт, делают что-то классное и уходят. И потом вот всем, кто не 10X, приходится разбираться в том, что они там написали.
Я вот вообще не уверен, может ли быть такой 10X-инженер в контексте перехода из одной компании к другой. Особенно в контексте одного проекта к другому, либо одной технологии к другой.
Я думаю, вполне может. Действительно, ну, наоборот, вот эти вот переходы между компаниями и между проектами, они помогают человеку развить в себе больше скиллов, чем если ты будешь сидеть на одном месте очень долго.
Ну да, я к этому и веду, ведь что, возможно, ты сможешь развить больше скиллов, да, по итогу ты будешь лучше адаптироваться. Но будешь ли ты вот этим 10X-инженером? Потому что есть ощущение, что если ты будешь работать в одной компании на одном проекте, на одном продукте, который ты очень хорошо знаешь, то тогда в сравнении с другими людьми, которые меньше работают, ты реально будешь 10X-инженером. С другой стороны, если ты будешь постоянно вот так прыгать от проекта к проекту, есть большой шанс, что ты ничего так до ума и не доведешь, и поэтому хуй ты, а не 10X-инженер.
Может быть и так, но моя точка зрения такая, что если ты вот там 100 лет сидишь на одном проекте и только ты знаешь, что там происходит, и только ты знаешь, как правильно там что-то написать, ты не совсем 10X-инженер. Ты просто как бы дед, который вот засиделся в этой компании и просто хорошо знает проект. Потому что, ну, 10X-инженер, в моем понимании, это человек, который действительно знает очень много различных технологий, различных подходов, который может придумать что-то новое. И это вот такой универсальный солдат, знаешь, а не просто чувак, который знает лучше всех один какой-то проект. Поэтому тут спорный момент. Ну, для кого-то, наверное, действительно 10X-инженер, который уже там 100 лет работает над проектом. Ну, для, с точки зрения компании, скорее всего, вот такой чувак будет 10X-инженером.
Ну да, да. Но с точки зрения других инженеров.
Да, с точки зрения других инженеров вряд ли.
Знаешь, вот если смотреть на это в контексте «знает много технологий» и действительно такой человек-армия, то я с тобой согласен. Но я думаю, вот тогда он действительно 10X-инженер, наверное. Но я тогда думаю, что 10X — неправильное название. Мне кажется, 10X применяется к тому, что ты в 10 раз отпреформишь всех других на поставленные задачи. Знаешь, а не то, что ты можешь сам написать полностью продукт. Скорее всего, то, что ты можешь сам написать полностью продукт, не делает тебя, возможно, не делает тебя человеком, который аутперформит всех в 10 раз.
А в чем вообще разница между вот такими обозначениями? Почему Как тебе объяснить? Смотри, если у тебя есть 10 инженеров, которые пишут продукт там, с определенной скоростью там, за спринт, и у тебя приходит один чувак, который может заменить всех 10-рых, он напишет...
Так он не будет работать 10 раз быстрее.
Ну какая разница? Пусть он работает 10 раз быстрее, окей, а тебе все в 10 раз медленнее.
Не, он не будет работать 10 раз быстрее. Но он может написать каждую из этих частей, но он будет делать их последовательно. Типа он все равно не будет работать 10 раз быстрее.
Не, ну понятно, что да, типа 9 мамок не родят ребенка за один месяц.
Ну да, да.
Логично. Но я имею в виду, что он один, например, мог бы написать такую же, типа, систему.
Наверное.
Ну, в чем же логика?
Не факт, что лучше других, но да.
В чем же логика компаний, которые хотят нанять 10x-инженера? В том, что они наймут одного человека, и он напишет им все. А не 10 человек, которые вместе сделают какую-то хорошую систему. В этом фишка.
Это тупая логика.
Ну да, конечно, тупая логика. Вот поэтому тут есть проблема, что компании на самом деле ищут таких инженеров, но они им не нужны по факту. Компании теряют на этом деньги. Идеально было бы нанять таких типа, хороших среднячков, которым дать условия нормальные, и они будут себе спокойно писать систему, которая будет нормально написана и нормально проконтролирована менеджерами, там, кем угодно. Я не знаю, кто там контролирует.
Да, которую будет легко поддерживать. Кроме того, потому что ее писало много людей, и им приходилось писать ее так, чтобы другим людям было понятно, что там происходит.
Конечно, чем больше людей знают о том, как устроен продукт, тем легче потом и эти знания передать, и поддерживать эту систему. Так что 10x-инженеры не такие крутые, на самом деле.
Я помню какую-то статью, по-моему, мы с тобой ее обсуждали, что вам не нужен на проекте Рик Санчес.
По-моему, не обсуждали, но была такая статья, да.
Там это было немножко о другом, что вам не нужен какой-то мудак-гений, который будет за все за всех делать, да? Здесь все же нет, знаешь, окраски, негативной окраски об этом инженере, в плане, что он может быть, в принципе, и хорошим человеком. Но да, по сути, вам не нужен гений, который выдержит всю компанию у себя на плечах, потому что если этого человека убрать, то и компании не будет, и продукта не будет, ничего не будет.
Ну да, да. Мне кажется, наверное, оптимальным вариантом было бы для компании не только нанимать хороших инженеров и давать им условия, а еще и нанять все-таки одного 10x-инженера, который будет консультировать всех остальных.
Да, это правда. Ну, позиция архитектора, нет?
Ну да, по сути, да. Но вот, типа, на позицию архитектора искать вот именно таких людей.
Хотя бы тех лида какого-то, я не знаю. Типа
ну того. Да, да, что-то в этом духе. Просто он бы смог им показать, наверное, какие-то вещи, как улучшить части системы или всю систему в целом, но при этом не заменять их. Это вот бессмысленно. Заменять одним человеком 10, не знаю.
Это вот как раз получается... У нас был с тобой разговор на тему того, как могут расти разработчики, что не обязательно уходить в менеджмент. И в принципе это касается... Сегодняшний разговор касается того разговора, да? По итогу, если вы достаточно долго в этой среде, так или иначе вы будете этим 10x-инженером, скорее всего. Потому что задача, которую, если вы хорошо работаете, если вы постоянно поддерживаете свой уровень и так далее, и тому подобное, так или иначе вы выйдете за, скажем, как-то правило 3 сигм, да? Которое покрывает 99,2%, если я не изменяет память. Если вы будете продолжать заниматься этим очень долго и еще и пытаться развиваться в этом, так или иначе вы выйдете за эти 3 сигмы. Соответственно, таких людей, как вы, будет очень мало, которые будут выполнять эти задачи очень хорошо, очень быстро, качественно, так дальше, надежно. Поэтому вам не обязательно просто со всеми вашими навыками уходить в менеджмент. Можно, вот, знаешь, сохраняя свою эту... идею 10x-инженера, сохраняя то, что вы так лучше всех аутперформите, вы начинаете наоборот, больше делиться знаниями, больше рассказывать, как это устроено, как это можно имплементировать лучше. И не пишите код сами, а скорее делегируете это, потому что написать код может и мартышка. Но возможность спроектировать хорошую систему, знаешь, поделиться каким-то опытом, научить новое поколение... Бля, звучит ужасно, конечно. Научить новое поколение программиста. Это как, я не знаю, выпустить больше раковых клеток.
Да-да, вырыть себе яму.
Да-да-да, вот типа того, да. Повесить себе петлю на шею. Там.
Рубить сук, на котором сидишь.
Да, да, да.
Да, ну слушай, идея в целом хорошая. Я согласен, что сильно, может, и не стоит зацикливаться на там, менеджменте. Но и компаниям нужно подумать о том, что стоит дать людям какие-то условия, чтобы они развивались правильно. А не просто вот, типа, мы хотим, чтобы были там вот такие менеджеры, а технических специалистов не было. Какого-то технического контроля, архитектора, еще кого-нибудь. Потому что многие экономят на этом, они считают, что да ладно, у нас есть там какой-то техлид, он со всем справится.
Слушай, у меня ни в одной команде не было техлида. И тимлида тоже. Поэтому я даже не... архитектора тоже получается.
Интересно, у тебя команда...
Я даже не знаю, как бы, что тебе сказать на эту тему.
Ты, наверное, там вообще такой one-man army.
Ну, сейчас по итогу, да, но, типа, знаешь, прийти к этому было очень тяжело. Потому что ментор, нет, не слышал. Чувак, у которого больше опыта, ну да, возможно, в чем-то, типа, но по итогу код иногда ты пишешь лучше, иногда он пишет лучше, иногда он что не знает, иногда ты что не знаешь. Поэтому...
По-разному. Разные ситуации бывают. Потому что у меня не всегда был тимлид, техлид, тем более. Это вообще какая-то вот у нас не всегда существующая позиция.
Да.
Архитекторы, ладно, архитекторы были всегда, и CTO всегда были. Но тут такое. Не всегда ты с ними работаешь. Ну давай уже продолжим тогда с нашей последней темой. Такой, более лайтовой, наверное. Евросоюз представил уже законопроект о едином разъеме для зарядок смартфонов. И не только. А всяких еще планшетов, камер, наушников, колонок, консолей. Всех, в общем, электронных устройств, которые можно заряжать. И, как все, я думаю, ожидали и предполагали, единым стандартом хотят сделать USB Type-C. Ну и, собственно... Наверное, это и хорошо, потому что у нас сейчас куча этих стандартов, и не всегда можно подобрать даже правильную зарядку. Но меня смущает один пункт из этого законопроекта о том, что хотят закрепить продажу зарядок отдельно от гаджетов. То есть теперь не только Apple будет продавать смартфоны без зарядок, но и все, кому не попадя.
Знаешь, возможно, у этого есть и положительный.
Стороны, да?
Сторона, да. Потому что меньше проводов, меньше всякой пластика, резины там и все такое.
Ну да, действительно, меньше, вроде как забота о природе. Но я тебе скажу, что я вот купил телефон, в нем сразу шла зарядка и USB Type-C, и я доволен, как. Но мне одного провода не хватает. Понимаешь, мне нужно постоянно думать о том, чтобы я его где-то не забыл, где-то взял с собой лишний раз. И вот, знаешь, хочется иметь провод везде, куда я бы пришел, вот, чтобы он там лежал, и я взял и зарядился, если мне надо. То у меня часто бывают ситуации, когда я прихожу к людям там в гости, а у них нет, типа, так нужного мне провода. И я думаю, в смысле? Вы как вообще живете-то?
Как живут? С айфонами.
Да, вот именно. Живут с айфонами, у которых тоже Lightning. И
да, да.
Человеку с андроидом уже трудно, понимаешь? И наоборот, когда у людей андроид, а у тебя iPhone, то как бы тоже ищи.
Да ладно, что там говорить, если вот мне для Mac'а я купил себе хаб для того, чтобы все туда впихивать, типа все USB, там, микрофон, какую-то еще дичь, беспроводную мышку, которая тоже через USB я туда же впихнул, там, Ethernet кабель, если он мне нужен, и так дальше.
Кстати, с маками вообще вот это отдельная история, что там никогда нет подходящих портов, или их очень мало. И тебе нужно покупать переходники, хабы, еще какую-нибудь хрень. И вот зачем? Ну, типа, с одной стороны, да, мы не положим вам в коробку вот этот вот шнур, там, зарядку, еще, но вы же все равно пойдете ее покупать.
Да,
и купите не одну, и купите тот же хаб, и все равно потратите еще больше денег и материалов на вот это все. То есть, если мы заботимся о природе, то мы как бы должны это все уменьшать. Но по идее выходит не так. Получается, будущее за беспроводными зарядками.
Получается, что да. При этом всем, это ведь вся компания началась достаточно давно. И помнишь, одно время было много зарядок различных. Там такие трапециевидные, круглые, там тонкие круглые, толстые круглые и так далее, что тому подобное. Но где-то с 2011 года начали унифицировать.
Ну да, все перешли на USB.
Да.
Но все равно, там позже появились разные стандарты, но
да,
был USB.
Да, какое-то время все было USB, даже Mac, даже эти самые iPhone же можно было заряжать от стандартной зарядки такой, типа. Но потом, воспользовавшись неточностью формулировки этого документа, Apple ограничилась только выходом переходника для Lightning.
Да-да-да, и вот теперь, когда Евросоюз хочет принять этот закон, то Apple, собственно, и говорят, что мы просто сделаем переходник, или же просто там будем намеренно вам противиться и создавать еще больше отходов, как они, в общем-то, и заявили уже предшествующему законопроекту об смене зарядного устройства. Поэтому интересно будет посмотреть, как это все будет развиваться. На внедрение вообще дают 24 месяца. Немалый срок.
Угу.
Так что новый iPhone может выйти в Европе уже и с другим разъемом. Ну или с переходником.
Слушай, а будут ли они делать, знаешь, разную сборку под разные страны?
Да, в принципе, да. Очень даже, потому что многие телефоны так делают. Делают сборки под Европу Android телефонов. То есть у меня телефон, угу, вот, например, сделан под Европу, но есть его же индийская версия, есть его американская версия. Так что тут разница есть. Не знаю, как у айфонов, потому что я не владею айфонами, не знаю, но с андроидами это так работает.
Слушай, представляешь, покупаешь ты себе какой-то телефон европейской сборки, приезжаешь в Штаты, а там такого вообще нет. И забываешь зарядку. И ты ее заказываешь откуда-то.
Нет, ну видишь, все равно мы же пытаемся стандартизировать это все. То есть, я думаю, если мы придем к Type-C в айфонах, то это не так страшно. Да и вообще, скорее всего, мы откажемся от стандартных зарядок, которые мы сейчас видим, будут беспроводные. К этому все идет. То есть Apple, по-моему, объявили, что уже в будущих устройствах Apple будут выходить только беспроводные зарядки, и обычные отменят.
То есть там разъема вообще не будет, я так понимаю?
Конечно, ни одного разъема не будет. То есть по 3.5 под наушники уже убрали давно.
Ну, давно, да.
Остался вот этот Lightning, который типа очень маленький.
Да.
И, скорее всего, мы придем к тому, что их уберут, и телефоны будут тоньше. Но кто знает.
Слушай, оно-то может быть и неплохо, но все-таки шагаем вперед, все такое. И помнишь, какой был скандал, когда убрали мини-джек?
Да. Честно, я тебе скажу, мне это решение вообще не нравится. Вот у меня в телефоне нет мини-джека, и мне really неудобно. Я не любитель беспроводных наушников. То есть меня не устраивают наушники, которые можно купить на 2 года. Ну и тем более качество звука у них хуже.
Слушай, ну проводные тоже. Смотря какие, конечно, но провод ты за 2 года убьешь.
Ну, смотря какие наушники, но, честно говоря, вот типа наушники со сменным проводом меня бы устроили просто идеально. Но беспроводные мне придется покупать каждые, 2-3 года. Я не знаю, сколько батарея на самом деле там продержит, потому что батарея в любом телефоне даже убивается достаточно быстро.
Ну да, правда.
И ремонту они не подлежат.
Ну, с собой. И тебе придется покупать еще беспроводную зарядку, которая, разумеется, будет идти отдельно.
Конечно, отдельно, потому что, опять же, законопроекты всякие попринимали, и зарядки теперь вкладывать туда нельзя.
Которая, к слову, стоит достаточно-таки недешево.
Ну, вот именно. Ну, можно купить какую-то дешевую китайскую, но при этом страдать с ней.
Действительно, и заряжать телефон 3 года.
Ну да, там только когда ты положишь ее, не знаю, камерой на север под углом 31 градус, потому что по-другому она не будет работать.
Так еще и просто надолго заряжает. Беспроводная действительно заряжает гораздо дольше.
Ну, резонно.
Классик. Просто... Я, знаешь, до сих пор смеюсь с того, как Apple выпустили беспроводную мышку с разъемом для зарядки снизу.
Да, это идеально.
Ты не можешь ей пользоваться, пока она заряжается.
Это просто решение на миллион, по-моему. Я не знаю, кто ее покупает, эту мышь. Это ж...
Кто это придумал, блядь? Был же какой-то дизайнер, который такой, окей, давайте-ка сделаем разъем снизу. По-моему, даже кто-то придумал специальный стол, в котором есть специальная дырка, короче, снизу, в которой вот можно типа вставить зарядку.
Гениально. И пользоваться при этом мышкой или просто заряжать, но она больше...
Да. Типа у тебя в столе дырка, угу, каких-то небольших разъемов, так, чтобы ты мог пользоваться мышкой, но с небольшим range of motion, ага, да? Ты втыкаешь провод в разъем снизу и, ну, пропускаешь его через стол, ну, блядь, да, там, куда у тебя есть, да, включаешь, и потом провод у тебя торчит вниз просто, и ты пользуешься мышкой, которая заряжается.
Гениально. Прям...
Шах и мат.
Да, то есть... Мне, чтобы пользоваться мышкой, нужно купить новый стол. Угу.
Ну, либо в своем просверлить дырку.
Или
да,
дырку просверлить. Ну, классно. Да. Специально для мыши дырку. Офигеть.
Это помнишь, как раньше коврики были, так теперь вот так?
Так, а теперь ковриком, получается, вообще пользоваться не получится?
Ну, получается. Ну, либо в коврике дырку.
Коврик резать еще. Проще уже харакири сделать и вообще не жить так.
Так и живем.
Да. Ну, шагаем в будущее семимильными шагами. На этом и закончим.
Да, еще раз. Заходим в телегу. Я устал напоминать. Просто нужно зайти в Телеграм, в поиске написать свой подкаст с пробелом. Русскими буквами. Этого достаточно. Патреон. Значит, тоже как бы...
Тоже есть, тоже заходите, подписывайтесь.
Ну что, анекдот?
Черный юмор, он как ноги. Либо есть, либо нет.
Справедливо.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.